Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Ваетханан, из последующего духовного камня, который есть Машех. И как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний хочет научить нас сегодня через недельную главу Ваетханан. Сразу скажу название проповеди. Взято из первого послания Петра, 4 главы, 1 стиха. Страдающий плотью перестает грешить. Начнем мы наш разбор с книги Дворим, 4 главы. Я прочитаю Дворим, 4 глава, с 22 стиха. «Я умру всей земле, не перейдя за Иордан, а вы перейдете и овладеете той доброй землей. Берегитесь, чтобы не забыть вам завета привечного всесильного вашего, который он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе привечный всесильный твой. Ибо привечный всесильный твой есть огонь поедающий, всесильный ревнитель». Если же родятся у тебя сыны и сыны у сынов твоих, и долго жив на земле, вы развратитесь и сделаете изваяние, изображающее что-либо, и сделаете зло сие перед очами привечного всесильного вашего, и раздражите его, то свидетельствуюсь вам сегодня небом и землей, что скоро потеряете землю, для наследования которой вы переходите за Иордан. Не пробудете много времени на ней, но погибнете. И рассеет вас Привечный по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, которым отведет вас Привечный. И будете там служить богам, сделанным руками человеческими из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят и не обоняют. Но когда ты взыщешь там привечного всесильного твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всею душою твоею. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя впоследствии времени, то обратишься к привечному всесильному твоему и послушаешь гласа его. Привечный всесильный твой есть всесильный милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, который он клятвою утвердил им. Итак, главный вопрос, на который мы сегодня будем искать ответ. Если Всевышний хочет добра, то почему в мире существуют страдания? Этот вопрос издревле задают все мудрецы Торы, размышляя над тем, какая же роль отведена в Ган-Эдене дереву познания добра и зла. Вот, к примеру, если я спрошу у вас, как вы относитесь к дереву познания добра и зла, то вы наверняка ответите, что негативно. И причина одна. Всевышний запретил Адаму вкушать от этого дерева, потому что оно несет смерть. И это так. И я тоже так думаю. Но вот в «Премудростях Соломона», 11 главе, 25-26 стих написано, что если бы Всевышний что-либо ненавидел, то он этого бы не создал. Прочитаем «Премудрость Соломона», 11 глава, 25 стиха. «Ты любишь все существующее и ничем не гнушаешься, что сотворил, ибо не создал бы, если бы что ненавидел. И как могло бы пребывать что-либо, если бы ты не восхотел? Или как сохранилось бы то, что не было призвано тобой?» Действительно, все живет и движется, и существует самим Творцом. И Он все сотворил. И мы читаем, что если бы Он что-то ненавидел, то Он бы этого не сотворил. Но ведь дерево познания добра и зла тоже сотворил Всевышний. И что тогда получается? Получается, что Всевышний любит все существующее, что Он создал. Если бы Он что-то ненавидел, то не создал бы. И это как-то не умещается сейчас в наше восприятие мира в контексте нашего отношения к дереву познания добра и зла. А в первой главе «Премудрости» Соломона написано: «Всевышний все создал для бытия, и все в мире спасительно». Я прочитаю первую главу «Премудрости» Соломона с 12 стиха. «Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих, ибо Он создал все для бытия, и все в мире спасительно, и нет пагубного яда, нет и царства ада на земле. Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть». И здесь совсем становится непонятно. С одной стороны, все, что создал Всевышний, создано для бытия, и все, что Он создал, спасительно. А с другой стороны, дерево познания добра и зла, которое тоже создал Всевышний, несет смерть. Как же тогда это дерево может быть спасительным? Большой вопрос. Итак, наш вопрос сегодня. Если Всевышний хочет добра, то почему в мире существует страдание? Ответ на этот вопрос как раз и будет ответом на то, чему Всевышний хочет научить нас сегодня через недельную главу Ваэт-Ханан. Мы постараемся понять, по какой причине приходит сокрытие лица Всевышнего и как это связано со страданиями, которые приходят в жизнь его народа. Мы ведь только что читали, что когда народ будет рассеян по всем народам, будет служить дереву и камню, и тогда начнет искать всесильного своего. Если будет искать всесильного своего всем сердцем, то найдет. И в 30 стихе написано: когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя впоследствии времени, то обратишься к привечному всесильному твоему и послушаешь гласа его. То есть мы видим, скорбь каким-то образом способствовала тому, что сыны Израиля впоследствии времени обратятся к привечному всесильному своему и будут слушать его голос. То есть мы говорим о том, может ли быть какая-либо польза от тех страданий, которые приходят в жизнь народа. Если есть, то в чем эта польза? Как может быть спасительным то, что несет смерть? Сами понимаете, вопросы, которые мы задаем, это не молоко для младенцев, а твердая пища. Как говорит апостол Павел, 1 Коринфянам 2 глава 6 стиха: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными. Но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих. Но проповедуем премудрость Всевышнего, тайную, сокровенную, которую предназначил Всевышний прежде веков к славе нашей». Итак, после такого короткого вступления обратимся к нашей недельной главе Ваэт-Ханан. Начинается глава наша с молитвы Моше, в которой он просит Всевышнего позволить ему войти в обетованную землю. Но Всевышний не позволяет Моше войти в обетованную землю, но позволяет ему посмотреть на всю землю своими глазами. Глазами пророка, которым Всевышний открывает все будущее еврейского народа и всю будущую историю человечества. В 3 главе Дворим мы читаем 26 стих и дальше. «Но Привечный гневался на меня за вас и не послушал меня, и сказал мне Привечный: полно тебе, впредь не говори мне более об этом. Зайди на вершину Фазги и взгляни глазами твоими к морю, и к северу, и к югу, и к востоку, и посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иордан сей. И дай наставление Егошева, и укрепи его, и утверди его, ибо он будет предшествовать народу сему, и он разделит им на удел землю, на которую ты посмотришь». Что же увидел Моше глазами своими, что открыл ему Всевышний? Об этом мы читаем уже в 31 главе Дворим, когда Моше заканчивает свое наставление сынам Израиля. Дворим, 31 глава, 14 стиха. «И сказал Привечный Моше: вот дни твои приблизились к смерти, призови Егошева и станьте у скини собрания, и я дам ему наставление. И пришел Моше и Егошева, и стали у скини собрания. И явился Привечный в скинии, в столпе облачном, и встал в столб облачный у входа скинии. И сказал Привечный Моше: вот ты почаешь с отцами твоими. И станет народ сей блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которую он ступает. И оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним. И возгорится гнев мой на него в тот день. И я оставлю их, и сокрою лицо мое от них. И он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби. И скажет он в тот день, не потому ли постигли меня сие бедствия, что нет всесильного моего среди меня. И я скрою лицо мое от него в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам. Итак, мы видим, что скорби, страдания и многие бедствия, которые придут в жизнь народа, связаны с сокрытием лица Всевышнего. А сокрытие лица Всевышнего напрямую связано с нарушением завета, который Всевышний поставил с сынами Израиля. И здесь следует сказать несколько слов о самой сути сокрытия лица Всевышнего. Этот мир, в котором мы живем, называется Аолам и происходит от слова Аэлам – сокрытие. В тот момент, когда Всевышний творил миры, начиная с самых высоких до самых низких, эти уровни миров отличались именно степенью сокрытия лица Всевышнего, суть света лица его. В самом нижнем мире полная тьма. И именно так выглядел мир, который сотворил Всевышний, о котором мы читаем в начале книги Берешит. Первая глава Берешит, 1-2 стих написано. «Вначале сотворил всесильное небо и землю, земля же была безвидна и пуста, на иврите тоху вавоху, и тьма над бездною, и дух всесильного носился над водой». То есть изначально мы видим, что этот мир был сотворен незавершенным. Тоху – это состояние тесноты и скорби. А вот боху – это и есть та нераскрывшаяся точка света Всевышнего, которая, раскрывшись в этом мире, должна завершить сотворение этого мира. Вот эта нераскрывшаяся еще точка света в человеке – это именно тот главный инструмент исправления и доведения до завершенности этого мира. Вот как это должно происходить. В 3 стихе Берешит 1 главы мы читаем: «И сказал Всесильный, да будет свет, и стал свет». А апостол Павел нам говорит, что этот свет – которому Всевышний повелел воссиять в этом мире, это и есть Амашех Иешуа, который начинает светить в нашем сердце. 2 Коринфянам, 4 глава, с 5 стиха. «Ибо мы не себя проповедуем, но Амашеха Иешуа Господина. А мы рабы ваши для Иешуа, потому что Всевышний, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице Иешуа Амашеха». Таким образом, завершение, исправление этого мира, на иврите тикун, исправлять, должен сделать человек. И как мы видим, весь этот тикун этого мира будет связан с сотворением человека по подобию образа Всевышнего. По образу Всевышнего он уже был сотворен, и вот теперь нужно довести мир до целостности, замысла Всевышнего. И это должен сделать человек вместе со Всевышним. Но когда Адам нарушил завет, который поставил с ним Всевышний, произошло сокрытие лица Всевышнего от Адама и Хавы. Они были изгнаны из Ган-Эдена. И вот какой приговор вынес Всевышний в то время Адаму. Я прочитаю синодальный перевод, а потом прочитаю примерный смысловой перевод, который взят из книги «Не ожесточите сердец ваших», когда услышите голос его. Значит, Берешит, 3 глава, 17 стиха, Адам уже сказал Всевышний: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, в прах возвратишься». И примерный смысловой перевод того, что сказал Всесильный Адаму, будет такой. В поте, со страданиями, внутреннего лица, апейха. Будешь есть хлеб свидетеля, лехем эд. Возвращение твое в эту землю, га-адама, потому что из нее взят ты. Га-адама – это земля как раз Ган-Эдена. Там растут эти деревья. Ки мимена лукахета, потому что прах ты, ки афарата, и в прах возвращаешься. Другими словами, для того, чтобы Адаму после его преступления против завета снова вернуть свою душу в состояние Ган-Эдена, ему нужно будет с большим усердием в трудностях, проходя через страдания, вкушать духовный хлеб свидетеля. Где хлеб свидетеля – это есть живое слово Всевышнего, сходящее с небес. В «Премудростях Соломона», 9 главе, 17 стиха написано: «Волю же твою кто познал бы, если бы ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше святого твоего духа. Итак, исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно тебе, и спаслись премудростью. Она, премудрость, сохраняла первозданного отца мира, который сотворен был один, и спасала его от собственного его падения. Она дала ему силу владычествовать над всем». Таким образом, мы видим, что произошло с Адамом и Хавой после того, как они нарушили завет со Всевышним. Произошло сокрытие лица Всевышнего, он был выдворен из Ган-Эдена, и теперь в трудностях, проходя через страдания, он будет познавать Тору, и это будет его тикун, его исправление. На этой неделе, когда мы готовились к посту 9 Ава, Всевышний послал мне размышления уважаемого Элиазара Ксида на книгу Эйха. И там он задает тот же вопрос, который мы задали себе в начале нашего разбора недельной главы Ваетхана. Если Всевышний хочет добра, то почему в мире существуют страдания? И в качестве ответа он приводит размышления Бааль а-Лешем в его книге «Лешем». Я посчитал нужным привести эти размышления, потому что они перекликаются с тем, что было сказано выше. То есть, почему теперь не только в жизни Адама, но и всех его потомков возвращение в Ган-Эден или состояние души, состояние Царства Божьего будет проходить со скорбями и страданиями через познание хлеба, сходящего с неба. Ну и при этом то, о чем мы сейчас будем читать, это поможет увидеть нам всю эту картину глазами Иудея. Итак, Бааль а-Лешем пишет: «Когда Адам решен, то есть первый Адам, ел от дерева познания добра и зла, то этим он совместил два пути, которые создал Всевышний в этом мире». А-Лешем говорит, что это было, в общем-то, намеренно сделано Адамом. Два дерева, которые отдельно описываются внутри сада, продолжает А-Лешем. Дерево жизни, дерево познания добра и зла – это два тикуна, два исправления мира и приведение мира в состояние, в которое он должен прийти. Первый тикун – это тикун исправления с помощью Торы и заповедей. И понятно, что если человек нарушает Тору и заповеди, то возвращение к ней происходит через тшуву. Этот путь тшува – это возвращение к себе истинному, то есть возвращение к тому подобию, по которому Всевышний в замысле желает сотворить человека по образу и подобию его. Этот путь называется путь дерева жизни для тех, кто за него держится. Это именно то исправление мира, для которого и был создан человек. Всевышний изначально создал мир недоделанным, чтобы сам человек мог доделать этот мир до завершенности. Так вот, исправление можно сделать двумя путями, пишет Бааль а-Лешем. Первый путь – это Тора и заповеди. Это путь дерева жизни. А второй путь – это второе дерево, которое тоже посреди сада. Дерево, которое перемешивает понятие добра и зла и делает так, что человек не знает, что такое хорошо и что такое плохо. И в результате человек опускается совершенно на другой уровень свободы выбора. То есть происходит сокрытие лица Всевышнего. Потому что всякое преступление против завета затемняет этот мир. И происходит сокрытие лица Всевышнего. И оказывается, в ситуации, когда человек не может понять, где свет, а где тьма, то есть человек, вкушая дерево познания добра и зла, попадает в такое состояние, когда он уже изначально не может понять, где свет, а где тьма. И тогда человеку нужно все время думать и решать, как же правильно себя вести, что выбирать. А в итоге он и вводит в этот мир так много зла, ра, что оно превышает количество добра. И вместе с этим ра, с этим злом, приходят и страдания. И основная работа, которая есть в таком мире, это выбор человека между добром и злом, и здесь свобода его выбора. Баль Алешем пишет: когда Адам решил, что он вкусит от дерева познания добра и зла, то он решил, что сделает так, что в мире будет работать не один тикун, то есть не один способ исправления, который называется Эц Хаим, дерево жизни, но будет работать и второй способ, который называется Эц Даат Тов Вера. И таким образом впустил в этот мир Исурин, страдания, которое происходит от затемнения лица Всевышнего. Именно в тот момент, когда скрывается лицо Всевышнего, в этот мир входит страдание. Раскрытие лица Всевышнего – это свет и радость, а сокрытие лица Всевышнего – это тьма и страдания, как об этом мы читаем в книге Дворим, 31 главе 17 стиха. «И возгорится гнев мой на него в тот день, и я оставлю их, и сокрою лицо мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби. И скажет он в тот день, не потому ли постигли меня сии бедствия, что нет всесильного моего среди меня. И я сокрою лицо мое от него в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам». Так вот, Адам решен, первый Адам, сделал так, что эти страдания, через которые проходит человек по причине грехов, которые он сделал, эти страдания сами по себе способны сделать тикун, исправление, тех грехов, которые сделал человек. Нефеш Ахаим пишет, что человек, который учит Тору и соблюдает заповеди, то этим он убирает страдания из этого мира. Почему так происходит? Потому что этот мир должен быть исправлен человеком с помощью каких-то действий. Если человек исправил его с помощью Торы и заповедей, то уже нет смысла приводить в этот мир какое-то количество страданий, потому что то, что должны были сделать эти страдания, тикун, это исправление, это уже сделано через заповеди Торы, и поэтому нет никакого смысла приводить в этот мир страдания. Таким образом, Адам сделал слияние двух способов исправления мира: исправление с помощью заповедей Торы и исправление с помощью страданий. То, что мы не исправим в Йом-Кипур, говорит уважаемый Элиэзер Ксида, то, что мы не исправим к Йом-Кипур с помощью тшувы и обращения к Творцу и его Торе и заповедям, будет исправлено с помощью страданий, которые посылает нам Всевышний. И в итоге, когда Всевышний задает Адаму вопрос: «Аека, как? Как, Адам, ты теперь будешь исправлять то, что ты сделал?» то ответ в приговоре Всевышнего: «В поте, со страданиями лица, внутреннего лица, то есть скорби души, будешь есть хлеб свидетеля, лехамет, возвращение твое в эту землю, Адама, потому что из нее взят ты». Адама – это земля как раз Ган-Эдена. «Ки мимена лукахета, потому что прах ты, ки афарата, и в прах возвращаешься». То есть, по сути, мы здесь видим приговор для души человека, имеющей двойственную природу, и приговор для тела человека. Таким образом, исправление того сокрытия лица Всевышнего, которое Адам привел в этот мир, теперь будет исправляться через познание Торы и заповедей в сочетании с теми скорбями, которые пришли в этот мир вместе с сокрытием лица Всевышнего, которые сами по себе будут исправлять и поднимать человека на другой уровень. Таков приговор Адаму и всем его потомкам. И в этом всем радует то, что те страдания, которые выйдут от Всевышнего в виде темноты за грехи народа, в определенный момент кончится. Свет выйдет из этой тьмы, земля безвидна и пуста, тоху во воху. И вот тот свет, который там в этой темноте, он сокрыт еще, он еще не раскрылся. Но вот он как раз и должен завершить эту работу Всевышнего вместе со Всевышним. И апостол Павел говорит, что оказывается это все в наших сердцах. Там должен начаться этот процесс исправления этого мира. С наших сердец, с нашего желания прийти в подобие и тоху, состояние скорби и тесноты, это как раз та среда, в которой это все будет происходить. И смотрите, этот свет, который там, он раскрывается, Всевышний говорит, да будет свет, и этот свет, он ведь не уничтожает эту тьму. Мы говорили, что этот первозданный свет Всевышнего, он не уничтожает тьму. Изначальный свет Всевышнего, если бы этот свет засветил, то никакой тьмы бы не осталось, все превратилось бы в пепел. А тут вот из тьмы начинает точка света светить, разгораться. Свет начинает наполнять эту темноту, тьма начинает отступать, свет заполняет всю нашу душу, и приходит подобие, подобие образу Сына Всевышнего. И через это приходит исправление или завершение исполнения замысла Всевышнего. И здесь следует отметить еще одно творение, которое создал Всевышний, которое само по себе спасительно и несет свет и радость. Это Агнец, который был заклан Всевышним за грехи его народа еще прежде создания этого мира. В первом послании Петра, 1 главе, с 18 стиха написано: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Машеха, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира». Обратите внимание, непорочного чистого Агнца, который был предназначен для нашего искупления еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него во Всевышнего, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Всевышнего. Таким образом, мы начинаем видеть суть того, как может быть спасительным все, что создал Всевышний в этом мире, как мы читали в начале, «Премудрости Соломона», 1 глава, 12 стих и дальше. «Всевышний не сотворил смерти и не радуется погибели живущих, ибо Он создал все для бытия, и все в мире спасительно, и нет пагубного яда, нет и царства ада на земле, праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть». И еще, как написано в 11 главе «Премудрости» из 25 стиха: «Ты любишь все существующее, и ничем не гнушаешься, что сотворил, ибо не создал бы, если бы что ненавидел. И как могло бы пребывать что-либо, если бы ты не восхотел, или как сохранилось бы то, что не было призвано тобою?» Раньше, когда я читал учение Иешуа и апостолов, где говорится о том, что многими скорбями надлежит вам войти в Царство Божие, и о том, что страдающий плотью перестает грешить, это у меня как-то не складывалось с той благой вестью, которую я слышал в Римской Церкви. «Поверь, что Иисус умер за твои грехи, теперь у тебя все будет хорошо, Бог тебя будет благословлять, ты будешь процветать» и так далее. Но все это как-то противоречило тому, что я в то время читал в учении Иешуа и апостолов. В книге «Деяния», 14 главе, апостол Павел говорит, 21 стих: «Проповедав Евангелие всему городу и приобретая довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». И еще 1 Петра, 4 глава, с 1 стиха написано: «Итак, как Машех пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающие плотью перестают грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Всевышнего». И еще в 5 главе 1 послания Петра, 6 стиха, апостол Петр говорит: «Итак, смиритесь под крепкую руку Всевышнего, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Боже всякой благодати, призвавший нас в вечную славу своего Машехи Иешуа, сам по кратковременном страдании вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава вовеки. Аминь. Радует, что эти страдания, по словам апостола Петра, будут кратковременными. Хотя это напрямую будет зависеть от того, как мы будем делать свой тикун, свою тшуву, возвращение к себе истинному. Хотя здесь следует отметить, что есть и совершенно другой вид страданий, который приходит в жизнь праведников. И это уже суть незаслуженное страдание, страдание Амашеха, ради спасения тех, кто вас в данный момент заставляет страдать. Как это ни парадоксально звучит. В первом послании Петра во 2 главе, 19 стих и дальше написано: «Ибо то угодно Всевышнему, если кто, помышляя о Всевышнем, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Всевышнему, ибо вы к тому призваны, потому что и Машиах пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его». Таким образом, складывая все вместе, мы видим, что то, что произошло с Адамом, и нарушение завета, и сокрытие лица Всевышнего, и скорби, и страдания, которые стали следствием вкушения от дерева познания добра и зла, в конечном итоге все это, как для Адама, так и для народа Всевышнего, стали побудительным мотивом возвращения к завету ко Всевышнему, возвращения к самому Творцу. И об этом нам говорит и апостол Петр. «Итак, как Машиах пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающие плотью перестают грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Всевышнего». Аминь.